Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Радонеж» буквами одинакового размера и через пробел любая сумма пожертвования цифрами в рублях. Подробности на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь».
Добрый вечер, друзья! Вы слушаете радио «Радонеж». Мы в прямом эфире. У микрофона, как обычно, в субботний вечер Сергей Комаров. Попытаюсь кратко обозначить тему, на которую мы сегодня будем говорить. Все мы знаем, что в середине 17 века в русской церкви начались реформы под руководством патриарха Никона. Не все эти реформы приняли. И именно из-за неприятия частью православного населения реформ возник так называемый старообрядческий раскол. То есть появились течения организации, исповедующие сохранение древнерусских дореформенных чинов и обрядов, и для этих людей это было очень важно. Трагическое разделение русского общества всегда давало о себе знать, было, по сути, кровоточащей раной на теле Руси. Сыграло это разделение свою роль и в революционных событиях начала XX века. И вот сегодня мы попытаемся поговорить о русской трагедии 17 века и о путях ее преодоления. Наша тема сегодня – это старообрядчество в общем и, в частности, единоверие. А поможет нам в этом разобраться Михаил Тюренков, публицист, деятель православно-старообрядческого единоверческого движения в лоне Московского патриархата, член межсоборного присутствия Русской Православной Церкви. Михаил, добрый вечер.
Добрый вечер.
Михаил, первый вопрос будет о начале, да, о 17 веке. Вот для современного человека, который изучает всю эту историю, иногда кажется странным вообще, из-за чего спор, да, ну какая разница там ходить по солнцу или против солнца крестным ходом, креститься двумя или тремя перстами, два раза аллилуйя или три раза, столько-то поклонов на молитве Ефрема Сирина или столько-то, это же вроде бы догматики не касается, но вот почему-то для людей того времени это было очень важно, и как мы можем понять, это не были плохие люди или неграмотные люди. То есть, очевидно, тут речь о каких-то важных особенностях русского религиозного сознания.
Сергей, вы очень верно отметили, да, что для современного человека. Ну, то есть люди по каким-то своим внутренним особенностям, тем же страстям остались-то теми же, что и были, да. Но одна очень серьезная вещь в сознании, она, к сожалению, была утрачена. И утрачена была не за последние 30 лет, и не за последние даже 100 лет, а утрачена-то как раз за последние 3,5 века. Это та вещь, то самое отношение к традиции, к богослужебной традиции, которая была у наших предков до середины 17 века. Те, кто осуждает старообрядцев, те, кто пытается обличать старообрядцев, их было очень много в конце 17 века, в 18 веке, их было немало в 19 веке, и сегодня их, ну, единицы, да, по той причине, что просто тема не столь актуальна для масс, что называется. Так вот, они постоянно пытались обличить в чем? В обрядоверии. При том, что в середине 17 века, когда произошел раскол, обрядоверами, если смотреть с нашей сегодняшней колокольни, с колокольни современного человека, в такой секулярной колокольни, были и те, и другие. И те, и для тех, и для других обряд, буква, слово «обряд», в принципе, оно не совсем точное, точнее, конечно же, это чины, богослужебные традиции, книги были важны не менее, чем догматика. То есть, по сути, не то, что не менее. Это было все переплетено, взаимосвязано. То есть, книга была, безусловно, главным в жизни, безусловно, священнослужителя. И когда говорят, что, например, что люди были неграмотные, да, огромное количество было грамотных людей. Грамотных именно не в современном смысле, неграмотных в современной учености. Не значит, что они закончили семилетку или 9 классов, а в том плане, что они были очень неплохо начитаны. Понятие «начетчик», оно, разумеется, не имело под собой некое систематическое образование академическое, но оно подчас было намного глубже, нежели образование в западных университетах. Знание той же самой догматики, знание тех же самых канонов, которые для людей того времени были ничуть не менее важны, чем догматы. И когда зашел спор в середине 17 века, какие книги правильные, либо наши древние русские, либо те, по которым начали править, а править-то начали на самом деле, то есть когда вот пошла эта книжная справа, я надеюсь, большинство слушателей радио Радонеж хотя бы, ну, немного представляют, поэтому какие-то базовые понятия я не буду прям самые-самые давать. Ну, да, была книжная справа, наверное, многие это знают. Так вот, книжная справа изначально говорили, что да, вот по древним хоротейным книгам. На самом деле производили по новым книгам, новогреческим. А что значит? Греции-то уж никакой не было. Ромейского царства, Византийской империи не было. Большинство этих книг печатались в итальянских типографиях. Греков было немало и в Флоренции, и в Венеции, греческой общины, греческие диаспоры, говоря современным языком, они были огромные. Вот. Другое дело, что понятно, что в Османской порте, да, в Османской империи печатать какие-то книги богослужебные, уж тем более богословские, было практически невозможно. А вот в итальянских типографиях, пожалуйста. Но наши русские начетчики, конечно, говорили, ну, что такое книги, напечатанные в Италии. Это, скорее всего, это латинине, католики уже их испохабили, испортили. И логика в этом, безусловно, есть. Книги древние, когда Ромейское царство было главным православным государством во всем мире, да, империей, то есть, по сути, основой православия, такой политической основой православия. Или время 17 века, когда те же самые греки постоянно пребывали на Руси, как кто? Как просители, которые просто банально выпрашивали помощь, гуманитарную помощь в виде не столько, разумеется, не пищи, а пушниной, золотом, каменьями. А привозили сюда, конечно же, святыни. И здесь большой вопрос, и вот не хочу об этом сейчас подробно говорить, насколько эти святыни были неподложными. А наши же тоже русские люди, тоже, уж простите, не дураки. Они же понимали, что в основном безместные архиереи или чаще просто священнослужители, которые приезжали греческие, грубо скажу, побираться, они могли и подсунуть просто-напросто какой-то фейковый святой, не скажу современным языком.
Не желая вывозить
свои. Да, да, да. И конфликт, конечно же, между русскими и греками, он был. Не столь серьезным, как потом он, как он обострился уже во время раскола, я имею в виду вот в середине 17 века. Тем более, что русские прекрасно знали, что произошло в 15 веке, накануне падения Константинополя. Что Константинополь-то не православный пал. Константинополь-то пал униатский. Флорентийская уния была подписана в 1439 году, за 14 лет до окончательного падения Константинополя. И это все люди грамотные, люди знали это. И к грекам было отношение вполне определенное. А вот патриарх Никон и его, часть его окружения, я когда-то их назвал там эллинофилами или филоэллинами, может быть, это немножко перебор, да, может быть, это не совсем точно. Но, тем не менее, у них было четкое убеждение, что для того, чтобы унифицировать нашу православную церковь, да, под, кстати говоря, под руководством Москвы, то хорошо бы, конечно же, все исправить, но опираясь на греческую ученость. Было тоже, подразумевалось для, у многих людей, что русские все-таки недостаточно образованы в плане богословия, что все-таки от греков мы получили и веру, и ученость, и уж греки-то нам помогут и расскажут, как на самом-то деле, да, а вот мы, ну да, вот... многие наши там щи лаптем хлебают, да, и, к сожалению, когда переписывали книги, понятно, что книгопечатное дело-то возникло относительно недавно для середины 17 века, то во время переписывания вкрались какие-то ошибки. Было ли такое? Ну, конечно же, было. Конечно же, они вкрадывались. И, например, когда взять тот же самый символ веры, перевод с греческого на церковно-славянский, были разночтения. Безусловно, были разночтения, но тот символ веры, который к 17 веку кодифицировался и который действительно отличается от новопереведенного во второй половине 17 века, различий немного, но они есть. Те же самые многие старообрядческие филологи, а все-таки среди старообрядцев есть и филологи, и в 17 веке были люди филологически грамотные, и уж и современные есть академические филологи среди старообрядцев, они говорят, что неточность дораскольного символа веры – это мнимость, это не так. Что на самом деле все-таки тот же самый перевод и в Духа Святаго Господа истинного и животворящего, дораскольное написание, или просто Господа животворящего. Господа истинного, это не значит, что это не точность. Это не значит, что вкрапление нового слова. На самом деле в греческом слове там тоже есть прилагательное, то кирион это несуществительное, прилагательное. Но это отдельная тема, это очень сложная. Так вот, отвечая на ваш вопрос, простите, что так долго, да, мы потеряли чувство сакрального. Да, мы потеряли отношение к богослужебной традиции, то, что называется комментологией. Да, мы его отношение к чинам у нас изменилось, в корне изменилось. И именно поэтому мы плохо понимаем современные люди, людей середины 17 века. По той причине, что, например, те же самые новообрядцы, я здесь без всякого осуждения, без всякой коннотации осудительной говорю это слово, просто ну, так будет проще. Они были не меньшими обрядоверами, говоря современным языком, нежели старообрядцы.
Давайте дальше пойдем, просто так кратко, может быть, пройдем историю нескольких веков. Да, вот что было потом? Потом появляется поповство, его некоторые течения, и без поповства его некоторые течения. Могли бы для наших слушателей просто расшифровать эти понятия?
Поясню. Да. Поясню. Ну, смотрите. 1653 год. Патриарх Никон указывает в самом начале Великого Поста, что нужно класть поклоны на молитве Ефрена Сирина не так, как было прежде. Не все земные, а часть земные, да, а часть, большая часть поясные. Казалось бы, ерунда, да? Ну, наоборот, людям, о, хорошо, мы будем меньше кланяться, меньше молиться. Ничего подобного. Это вызвало как раз категорическое неприятие. Но еще более категорическое неприятие вызвало Троеперстие, которое у греков к тому времени уже утвердилось, но утвердилось только в последние века. Угу. Есть документы, согласно которым еще там, по-моему, в 15 веке у греков вспоминалось, что а в древности у нас было двоеперстие. Ну, это отдельная тоже тема. Так вот, после вот того, что произошло, а особенно после того, как это сначала на Московском соборе 1654 года это утвердилось, а потом уже на Большом Московском соборе при участии тех же самых греков не просто утвердилось, но еще были наложены клятвы или анафемы на тех, кто молится по старым книгам, использует древние богослужебные чины, они были анафематствованы. То есть, а по сути, и сами чины были анафематствованы. Потом пытались разъяснить уже в 19 веке, что на самом деле были клятвы наложены не на сами чины, а только на тех, кто из-за этих чинов ушел в раскол. Это все-таки в некой степени казуистика. На самом деле, действительно, клятвы или анафемы были наложены и в том числе на древние книги и на древние богослужебные чины. И в этот момент значительная часть тех, кто не приняли реформу, они ушли в раскол. А основываясь на том, что есть правило, я могу сейчас ошибиться, но правило, по-моему, седьмого Вселенского собора, согласно которому тот, кто похуляет предание, да проклят будет, да, например, будет предан анафеме. И старобрядцы, разумеется, они старобрядцами себя тогда не называли, а ревнители древнего благочестия. Сам термин старобрядчество, он появился чуть позже, и сначала он был как некий ругательный даже термин, то есть это извне называли ревнители древнего благочестия старобрядцами. Так вот, некоторые восприняли то, что реформа — это и есть похуление богослужебного предания, священного предания, а значит, ересь. И вот здесь уже между самими старообрядцами возникли споры. А насколько велика эта ересь? Насколько серьезна эта ересь? А можно ли, ну, например, священника, который хочет служить по-старому, но рукоположен уже в новообрядчестве, можно ли его принимать к себе в священном сане? Или все? Это настолько страшная ересь, что уже никаких священников-то нет больше. Все. Угу. И вот да, здесь произошло разделение на поповцев и беспоповцев. Причем среди поповцев тоже были разные течения. Были те, которые, ну вот священник рукоположен по новым книгам, уже новообрядческим архиереям. Но тем не менее, если он хочет служить по-старому, ну и здорово, и хорошо, да, мы его принимаем, он да, прекрасно. А некоторые говорят, нет, а этого священника бы надо бы ну, как-то там исправить. А как исправить? Ну вот давайте мы его там через проклятие новых обрядов будем принимать вот таким чином. А другие говорят, нет, говорят, хорошо бы его еще и перемазать, миром помазать. Mm-hmm. Вот, это еще другой, следующий чин. Да, и вот здесь между старобрядцами и поповцами тоже были различные споры, потому что, например, были диаконовцы, были еще многие другие течения. Это еще что касается 18 века, когда еще не было разделения на иерархии. Первая старобрядческая иерархия вообще появилась только в середине 19 века, в 1846 году. Это та самая Белокреницкая иерархия, которая, ну, самая такая магистральная старобрядческая согласие. Это та самая русская православная старобрядческая церковь, которая, наверное, многие знают, центр которой находится на Рогожском кладбище в Москве. Так вот, это разделение. Но и между теми же самыми беспоповцами были серьезные разделения, которые касались самых разных вопросов. Но самый первый, кстати, вопрос чисто человеческий. Вот мы беспоповцы, у нас нет священников. Мы просто даже уже и не верим, не знаем, есть ли вообще, сохранилось ли вообще священство где-то, может быть, где-то там, в каком-то Апонском царстве, где-нибудь там еще где-то есть, но мы не знаем, есть ли вообще православный архиерей, чтобы поставить православных священников. Так, а что, как мы дальше-то жить будем? Что, просто завернуться в простыню и лежать на кладбище, да? Ну, нет, наверное, все-таки что-то можно. Что может мирянин, да, простец, совершать? Ну, может совершать практически весь круг богослужения, кроме литургии. уже хорошо, то есть, так, вместо обедни обедницу, да, что называется. Так, а что еще может, а какие таинства? Ну, в принципе, страха ради смертного, мы же знаем, что мирянин может и исповедь принять, так, уже что-то, да, исповедь может принять, а другие совершать никак не может. Хорошо, а каким образом быть с браком? Для всех людей это первый вопрос. А как быть с браком? Если священника нет, то могут ли молодые пожениться? И некоторые сказали, ну, в принципе же, было в древности, да, просто там родительское благословение, там, помолимся, и община признает, да, в принципе. А другие говорят, нет ничего подобного, это все равно блудное сожительство, да, и грех, и какой брак. И вот здесь между беспоповцами тоже совершил. Были старопоморцы, которые были более радикальные в этом плане, которые еще сейчас называются федосеевцами. Они говорили, ну, брака быть не может. Нет, это все... Тот человек, который живет в семейном сожительстве, это грешники, блудники, и они не могут допускаться до молитвы. Это федосеевцы. Они до сих пор есть. Каким образом они воспроизводятся, если зададите вопрос? Да, обычным человеческим образом. Другое дело, что большинство молодых людей у них называются немолящиеся. То есть люди как второго сорта. Есть такая проблема у них, но тем не менее они существуют. А есть поморцы, более широкое согласие беспоповское, где у них уже там разработан чин, разумеется, не венчание, а благословение на брак, и у них вот этой проблемы не существует.
Они не причащаются, прошу
прощения? Они не причащаются. Беспоповцы, конечно же, не причащаются. Как они могут причащаться, если они... Большинство уже уверилось в том, что священство вообще в мире не существует, что мир настолько погряз в грехе и в ересях, да, что у них даже есть такая концепция, что пришел духовный антихрист. Некоторые говорят, что это чистая ересь, хотя я бы не стал бы говорить, что это чистая ересь. На самом деле есть же понятие апостасия.
Ну да, дух антихриста уже в мире.
Конечно, да, именно это. И они говорят, что да, все, безусловно, последние времена. Мы все православные христиане понимаем, что сейчас последние времена. Другое дело, что мы-то понимаем, чадо Русской Православной Церкви, Вселенской Церкви, что Господь не оставил своим промыслом церковь, да, врата ада ее не одолели, и, слава Богу, у нас есть трехчинная иерархия. А здесь у них, ну, как бы сказать, эсхатологический пессимизм, если можно так сказать. Ну, все. Угу. Последние времена уже вот настолько последние, что уже и священства нет. Хотя скажу такую вещь, что есть беспоповские общины, разумеется, отдельные люди, которые осознают, что ну, не может так вот тут уже длиться это последнее время настолько столько уже веков, и что вообще священства-то нет у нас. И ищут священство. И нередко приходят, слава Богу, в Русскую Православную Церковь и воссоединяются. В качестве примера довольно-таки большая крупная община в Минске, которая воссоединилась с белорусским экзархатом Русской Православной Церкви еще в нулевые годы. Там был такой замечательный Вячеслав Евгеньевич Клементьев, мой личный знакомый, к сожалению, в этом году скончавшийся. Это был председатель этой общины много лет, беспоповской, поморской. И он привел эту общину, там произошло тоже разделение, там часть общины в итоге не присоединилась, не воссоединилась с русской церковью, а большая часть воссоединилась, и сейчас у них в Минске строится великолепный храм. По сути, это единоверцы. Они сами себя так не называют, потому что у них нет единоверческой традиции в самом Минске. Они продолжают себя считать старобрядцами, даже поморцами себя называют у них. Они полностью сохранили все свои традиции, все свои богослужебные чины, все обычаи, абсолютно все. Mm-hmm. Единственное, что в чем, какое различие, у них есть теперь возможность исповедоваться у священника и причащаться.
Mm-hmm. Так, давайте теперь скажем немного о поповцах, да, и потом mm-hmm. перейдем к появлению единоверия, хотя mm-hmm. нам придется назад чуть откатиться, да, там, к 1800 году.
Да. о поповцах я сказал. Это те старобрядцы, которые, я бы не стал всех называть раскольниками. Если ты, вот, ну хорошо, твоя община, твои предки служили и молились по-старому. И если, например, малороссы, наши братья малороссы, да, я настаиваю, часть нашего русского, триединого русского народа, они все-таки эту богослужебную реформу прошли на протяжении долгого времени. То есть к середине 17 века они все были уже, молились уже по-новому. Но у них не было вот этого ломания об колено, да, что вот вчера вы молились так, а с завтрашнего дня вы начинаете молиться совершенно по-другому, да, и этого не было, и у них этой проблемы не было. А вот для великороссов эта проблема была очень серьезной. И среди тех, кто вот в нашей части России не признал реформу, их было очень много поначалу. И положим... община. Приходит, молилась все время по-старому. Приходит новый священник, которого в рук положили уже по-новому, да, но который тоже сам отсюда. Он говорит, да я, в принципе-то, еще не умею никак по-новому служить, да по-старому и буду служить. И можно ли его назвать раскольником, если он поминал того же самого патриарха Никона и следующих патриархов, да, но служил по-старому. Но в какой-то момент... приходит к нему комиссия, да, говоря современным языком, и он говорит, что вы делаете? Книги все сжечь старые, иконы тоже порубить, а ну-ка давайте введите себя. И здесь, ну, вот я слово «вина» даже не хочу произносить, я не хочу никому навязывать чувство вины, да, ни тем, кто совершил это, да, ни эту реформу, ни тем, кто ушел в раскол из-за этого. Здесь большой вопрос вообще, вот как вообще это можно было исцелить, да, разрулить, как что можно было? Только, на мой взгляд, введением единоверия еще тогда, не в 1800 году, а тогда, хотя бы в конце 17 века. Но этого не было сделано. И, к сожалению, именно из-за этого произошел столь серьезный, столь глубокий раскол. Если бы во второй половине или в конце 17 века было бы сказано, ну, молимся и так, кто хочет, так, кто хочет, не так. Но нет, тогда были и те, и другие зарубились, и те, и другие, как мы уже говорим, были обрядоверами и держались жестко и твердо. Только одни оказались в слабой позиции, да, гонимыми, а другие в итоге оказались, к сожалению, гонителями. Угу. Господствующая церковь вела гонителями. Так вот, поповцы.
Да.
Поповцы, это... Здесь сложно сказать. Я вот, честно скажу, уже подзабыл, какая была статистика тому времени, кого было больше, поповцев или беспоповцев. Поповцев, может быть, даже было меньше по той причине, что было сложнее поповцам. То есть, кто это были? Это были беглопоповцы. То есть, те священники, которые либо осознавали неправоту реформы и хотели... несмотря на то, что их рукополагали по новым книгам и по новым чинам, хотели все-таки по-старому служить, либо это банально, ну вот как сейчас очень много тех, что называется, растриги, или те, которые убегают просто в различные альтернативно-православные, псевдо-православные секты по банальным причинам, каноническим препятствиям, по каким-то там каноническим грехам, просто прохвосты, по-другому не скажешь. И таких было немало. И которые говорили, ну, сейчас я уйду к старобрядцам, они меня прокормят, и они там на мои былые грехи, я просто их, про них даже и не знают, вот, я им покажусь, что я такой вот хороший. И такие были. Хотя, на самом деле, прохвосту сложно было бы по той причине, что у старобрядцев служить-то нужно по-серьезному, не, дурака не поваляешь. Действительно, это так. Ну вот, что касается дальнейшего. В 1800 году, после долгих десятилетий просьб многих поповцев даровать им законное священство. Законное священство, то есть это не беглых священников, а тех, которых законные архиереи нашей церкви греко-российской рукополагали бы по старым книгам, а это было принципиально важно для старообрядцев, чтобы они служили в их общинах, разумеется, поминая правящего архиерея, разумеется, подчиняясь святейшему правительствующему синоду, консистории, но чтобы все-таки во внутреннюю жизнь этой общины особо не вмешивались. Чтобы все правила соблюдались так, как соблюдали их деды и прадеды, и прапрадеды и так далее. Вот. И просьб было много, при Екатерине уже де-факто подобные храмы появлялись. и подобные священники рукополагались. Но это было еще не кодифицировано, это не было еще узаконено, а узаконилось при ее сыне, при Павле I, государе, которому многие старообрядцы благодарны, по той причине, что он действительно узаконил правила о единоверии вместе с митрополитом Платоном Лишиным. Другое дело, что просили немного большего, конечно, да, потом эти правила, они оказались несколько ограниченными, они, получается, создали некую такую обособленную единоверческую церковь, в которую был практически только с одной стороны открыт доступ. Доступ со стороны тех старообрядцев, которые находятся вне церкви, вне нашей церкви. А те же самые новообрядцы или общеправославные, это еще было такое понятие тоже, общеправославные, не могли стать прихожанами единоверческих храмов. То есть получается, что единоверие – это было полузакрытое какое-то сообщество, при том, что даже сложно понять, может, тоже какого-то второго сорта. Ну, по той причине, что обычный православный христианин не имел права молиться по-старому, только в редком случае, редчайшее исключение, это если, например, он женился или она выходила замуж за единоверца. Угу. Тогда можно было там венчаться в единоверческом храме и крестить детей в единоверческом храме. А причащаться ни в коем случае у единоверческого священника только ради страха ради смертного допускалось. И это тоже какой-то был странный нонсенс, но он, кстати говоря, отчасти понятен. И он практически объясняет, что же произошло во время Большого Московского собора 1666-67 годов. Клятвы были наложены, получается, все-таки, да, действительно, на чины. И получается, что все-таки в какой-то степени единоверцы под клятвами. И это ненормальность. Безусловная ненормальность. Она была уврачевана только синодальным решением только в 1929 году, когда митрополит Сергий Старогородский на синоде снял клятвы. Но этого было недостаточно по той причине, что клятвы-то были соборные. И только на поместном соборе Русской Православной Церкви 1971 года, том соборе, который избрал патриарха Пимена, председателя нашей церкви, только тогда уже соборно были клятвы эти сняты. Яко не бывшие. То есть не просто вот, да, они были правильные, а мы вот подумали, и ладно, так и быть, снимаем. Яко не бывшие, то есть полностью они отметаются с момента их появления. Очень правильная формулировка. Что касается поповцев, единоверцы, это тоже поповцы. Безусловно, поповцы. Но не все в 1800 году, не все поповцы-старообрядцы, разумеется, воссоединились с церковью и стали единоверцами.
То есть единоверие не решило проблему?
Не решило тогда проблему, потому что я же сказал, что единоверие было некое нечто неполноценное.
Как нечто маргинальное. Маргинальное.
Ну, это старообрядцы что же видели? Ну, видели, да, что вроде бы как, говорится, что-то создали, но сами туда не могут пойти. То есть новообрядец не может помолиться по-старому, причаститься уж тем более не может в этом храме. И с другой стороны, конечно же, были чиновничьи методы, на мой взгляд, трагические, неправильные. Я, например, как по базовому образованию историк, я очень люблю государя Николая I. Я считаю, что это один из величайших правителей нашего государства. Безусловно, империя, сколько он сделал для государства, сколько он сделал для мощи государства. И, к сожалению, Крымская война, во время которой он скончался, это была не вина уж точно его, в какой-то степени беда. Почитаю. Но была в его правлении была серьезная ошибка, каким образом распространялось единоверие. Оно распространялось чисто чиновничьими методами. Туда загоняли, разгоняли старообрядческие скиты, разгоняли старообрядческие силы, да, вплоть до того, что рушили часовни, разоряли кладбище, и это было. Силой разгоняли старообрядцев, которые собирались на соборные молитвы. И говорили, не хотите страдать, пожалуйста, переходите в единоверие, у вас все будет. Было и такое, да, к сожалению. Да. Но, конечно же, было и абсолютно искреннее желание воссоединиться с полнотой церковной. И таких единоверцев было, конечно, тоже немало. И, например, в начале 20 века единоверческих приходов было, и там, кстати говоря, были монастыри тоже, около 600. Это было очень много.
Вот мы подошли к началу 20 века.
Ну, я чуть-чуть... Да, мы просто не проговорили одну важную вещь про поповцев. Угу. Самое главное и самое такое магистральное поповское течение – это все-таки вот нынешняя Русская Православная Старобрядческая Церковь, это Пелагианская иерархия, середина 19 века. Они как раз появились как некая альтернатива единоверию, альтернатива, к сожалению, в разделении с церковью. Некий безместный греческий митрополит Амвросий на территории Румынии начал рукополагать, то есть воссоединился, точнее, не воссоединился, присоединился к старообрядцам, поповцам, и начал рукополагать не только священников, но даже архиереев. В нарушении канонических правил единолично архиерей не может рукополагать архиерея, но тем не менее вот так возникла эта иерархия.
Он присоединился к поповцам или без поповцев?
Он присоединился к поповцам. К беглопоповцам, которые раньше принимали
священников. Не к единоверцам.
Нет, не к единоверцам. В том-то и дело, что как раз поэтому и мы считаем эту Русскую Православную Старобрядческую Церковь, мы ее считаем расколом. Ну, по той причине, что, да, действительно, они даже появились изначально в разделении с нашей церковью. Хотя здесь есть нюанс. Мы не знаем, что двигало митрополитом Амвросием. Кто-то говорит, что просто он там за деньги. Банально, просто-напросто из Симонии решил поправить свое положение и согласился на лестное предложение старобрядцев. Uh-huh. А есть версия, что он был уверен, что таким образом он присоединяет вообще к церкви их. Есть и такая версия. Но дело в том, что он не знал русского языка. И поэтому то, что там происходило, и то, что им двигало, мы доподлинно не знаем. И его какие-то там дневников, и каких-то там серьезных переписки на эту тему, ну, ее нет. И поэтому здесь очень много вопросов, а ответов очень мало. И я так понимаю, что мы, наверное, поговорим о возможностях воссоединения. И вот здесь как раз возможность воссоединения, здесь это серьезный камень преткновения.
Угу. Хорошо, мы уже упомянули начало 20 века. Вот интересно, что у единоверцев все-таки не было своего епископа. И, насколько я понимаю, он впервые появляется в лице священномученика Симона Шлиева. Вот если можно о нем несколько слов, о значении его служения, его идей.
Действительно величайший человек, причислен к лику святых, именно как священномученик, он в 1921 году был убит, причем недалеко от храма, он возвращался с богослужения. В прошлом году было 150-летие со дня его рождения, он 1873 года рождения был, причем родился в семье беспоповца. И уже в детстве вместе с родителями, с семьей он присоединился к единоверию. А потом он получил образование, закончил семинарию, стал священником. И в какой-то момент, в начале 20 века, он оказался в Санкт-Петербурге. Сам он из глубинки, да, но оказался в Санкт-Петербурге и стал настоятелем, можно сказать, главного единоверческого собора, храма. Никольского храма на Николаевской улице, нынешняя улица Марата, угу. Довольно-таки известная петербургская, не так далеко от Московского вокзала. Вот. И сейчас это огромный собор в таком в стиле классицизма, не в древнерусском стиле, разумеется, в 19 веке он был возведен. В нем находится, к сожалению, до сих пор музей Арктики и Антарктики. И община есть единоверческая в Петербурге, и уже лет 30, наверное, больше даже, уже 30, пытается добиться возвращения этого храма, но нет, полярники, народ такой жесткий, народ с серьезным лобби, серьезными связями, которые говорят, нет, мы свой храм пингвинов и белых медведей не отдадим, Арктики, Антарктики. Угу. Вот. К сожалению, этот храм до сих пор музей. Но рядом дом Причта был, большой, доходный дом, даже не просто дом Причта, да, доходный дом принадлежал единоверческой общине. И там часть помещений сейчас все-таки этой общине передали, и молиться есть где, слава богу. Правда, на первом этаже, можно сказать, домовая церковь, но есть. Так вот, что касается владыки Симона, он был настоятелем этого храма, этого большого собора. И при нем, при этом соборе, была не только там, вот как воскресная школа при храме, у него была типография. При этой типографии выходило регулярное издание газета, по сути, даже маленький журнал «Правда православия», единоверческая. В нем было училище даже единоверческое. То есть это был серьезный, в том числе интеллектуальный центр единоверия. Это был человек, который немало трудов написал, в том числе таких миссионерских трудов. Он действительно... Его целью было, конечно же, воссоединение всех старообрядцев на правах единоверия. И он неоднократно общался и с беспоповцами, многих принял, да, присоединил к Русской Православной Церкви, Греко-Российской Церкви тогда называлась. И одним из его устремлений, он не о себе, разумеется, думал. Он думал о том, что хорошо бы все-таки, чтобы у единоверцев был свой архиерей. Тут много моментов, начиная с самого банального. С 1800 года, а по факту даже и раньше, православные архиереи рукополагали единоверческих старобрядческих священников, безусловно, по старым книгам, но совершенно не зная богослужения. Кто-то знал, кто-то действительно интересовался и вникал в это, и умел служить по-старому, но большинство, конечно же, не умели. Ну и поэтому просто вот, например, у единоверцев не было своего архиерея, который мог бы совершить полным чином, по-старому, ту же самую литургию, не говоря уж о других богослужениях суточных. Это важно? Важно, безусловно, важно. Ну, а также, конечно же, архиерей – тот человек, который... Без архиерея нет церкви, без архиерея нет епархии, без архиерея вообще нет полнокровной церковной жизни. Вот. Хотя сказать, что это было прям уж большой, серьезной проблемой, тоже нельзя, потому что все-таки правящие архиереи епархиальные, они были точно так же отцами единоверческих приходов. Ну, за исключением того, что, к сожалению, они не умели служить так. И будущий владыка Симон, он этот вопрос неоднократно ставил. В том числе он был один из организаторов и ключевых спикеров Всероссийского единоверческого съезда 1912 года, 1917 года второй съезд был. И эти съезды, они также ставили вопрос, что архиерей нужен. Но сам он не был монахом, он был женатым семейным священником, протоиереем потом. Но в какой-то момент он овдовел. И в итоге он стал фактически первым кандидатом. В итоге принял монашество. И в 1918 году лично святейший патриарх Тихон, совсем недавно избранный патриархом после долгого периода, кстати говоря, на поместном соборе, да, на Всероссийском поместном соборе, как мы прекрасно знаем, и членом этого собора был и тогда еще протоиерей Симеон Шлиев, который потом принял монашество и стал сначала иеромонахом или священноиноком Симоном Шлиевым, а в итоге и епископом Симоном. Он стал епископом Охтинским, это была первая единоверческая кафедра, которая была в Петербурге, по Охте, служил в своем же храме, но уже архиерейским чином. И действительно, после этого были рукоположены еще несколько архиереев, но, к сожалению, практически все они погибли. Первым погиб сам владыка Симон, и большинство в 37-38 годах во время Большого террора погибли, были убиты. Оставался один владыка Павел, но он, к сожалению, отрекся от сана. Уже, по-моему, тоже в конце 30-х или даже в 40-е годы был такой печальный момент в истории единоверия. Так что, да, владыка Симон, о котором вы сказали, это величайший человек, величайшая фигура в истории не только единоверия, но и вообще нашей русской церкви. О нем, к сожалению, может быть, не так многие знают, но... Стоит о нем почитать, так, в интернете можно.
А сейчас есть епископат?
Нет, сейчас нет епископата, ну, за таким исключением в русской зарубежной церкви есть епископ, который рукополагался по древнему чину, он рукополагался в Ире, это штат Пенсильвания, город Ире, в Христорождественском храме. единоверческом. Вот этот владыка Иоанн Берзень, он является епископом каракасским, то есть южноамериканским, и он по благословению синода Русской зарубежной церкви окормляет и единоверцев, которые пребывают в Русской зарубежной церкви. Он прекрасно знает старое богослужение, дораскольные чины, но он, нельзя его назвать единоверческим епископом по той причине, что он занимает просто одну из архиерейских кафедр Русской зарубежной церкви, но при этом у него дополнительное послушание окормлять единоверцев. Вот. В московском патриархате именно на территории России или на территории сопредельных стран архиерея, который бы окормлял единоверцев, особо такого нет. Есть несколько архиереев, которые интересуются, есть несколько архиереев, которые немного умеют служить по-старому. Пребывающий на покое митрополит Ювеналий Поярков, пожалуй, лучше других умеет. По той причине, кстати говоря, что его отец был старобрядец. Причем старобрядец не единоверец, а белокреницкий старобрядец. И он эту традицию немного знает, и с конца 80-х годов он рукоположил нескольких единоверческих священников, и неоднократно служил, освящал храмы единоверческие, вот, в частности, мой храм, святитель Никола в Студенцах, в 1996 году освятил по благословению патриарха Алексия именно митрополит Ювеналий. Ну и также, кстати говоря, вот митрополит Тихон Шевкунов, симферопольский и крымский ныне, он тоже интересуется и...
Ну, встречался с митрополитом Корнилием.
Мало того, например, настоятель моего храма, священный игумен Петр Васильев, его, как бы сказать, инструктировал, можно так сказать, может ли священник инструктировать архиерея, в какой-то степени может, потому что он просто рассказывал, показывал, и после этого в Пскове тогда мы совершали дораскольным чином, это было в 2020 году, в ковидный год, архиерейское богослужение, которое совершил, возглавил митрополит Тихон. И таких архиереев немного, но они, слава богу, есть, интересующиеся, увлекающиеся, благоволящие к православному старобрядчеству. Я намеренно употребил этот термин по той причине, что в 1912 году на уже мною упомянутом первом Всероссийском единоверческом съезде единоверцы обратились к Священному Синоду с просьбой утвердить такое название единоверия, как православное старобрядчество. Поэтому это можно сказать, что это одно из наименований единоверия.
А официальное наименование единоверия какое?
Официального наименования, которое бы было в уставе Русской Православной Церкви, его нет. Сейчас есть несколько магистральных терминов, которые используются. Исторические – это единоверие. Другой исторический, как я уже его назвал, с 1912 года, это православное старобрядчество. И в церковной документации также нередко используется понятие «старообрядные приходы». Не всем единоверцам это понятие нравится, просто, может быть, даже филологически, по той причине, что старообрядные – это как старообрядоподобные. Мне вот лично оно не нравится. Тем не менее, оно тоже есть, оно используется, в церковной документации тоже.
Давайте поговорим уже про наш день. Возможно ли объединение Русской Православной Старообрядческой Церкви с Русской Православной Церковью или с единоверием? А может ли единоверие стать площадкой для такого объединения? Что вы думаете?
Любой православный христианин, чадо в первую очередь, конечно же, мы говорим о чадах нашей церкви, он должен молиться о том, чтобы все христиане, да и вообще все люди, воссоединились в нашей единой церкви. Безусловно, вне церкви спасения нет, и если оно есть, то только по милости Божией, по величайшей милости Божией. А что для этого нужно сделать, и можно ли воссоединить старообрядцев всех, которые пребывают вне Русской Православной Церкви с нашей церковью, здесь очень-очень сложный вопрос. Стремиться к этому, безусловно, нужно, но, на мой взгляд, для этого крайне вредны миссионерские методы прошлого. По той причине, что они малоэффективны. Малоэффективны именно по той причине, что они в первую очередь унижают старообрядцев. Они пытаются представить, что их предки, ну, фактически все прокляты. Они все скончались вне церкви, они все, о них можно молиться только, ну, разве что мученику Ару. А здесь как раз-таки наша церковь, слава богу, сейчас пошла немножко по другому пути. Во всяком случае, есть синодальное благословение молиться в тех же самых единоверческих, например, храмах, и за усопших старобрядцев, которые скончались формально вне единства церкви. Потому что на самом деле есть раскол и есть раскол. Одно дело какое-нибудь ПЦУ укронацистское, и совсем другое дело какая-нибудь бабушка-старобрядка, которая скончала, которая была абсолютно искренне, абсолютно в православной вере, но молилась в храме, где не поминали наших патриархов. Это сложный вопрос. Это сложный канонический вопрос. Я не беру сейчас даже брать канонику. Но по икономии, безусловно, у нас есть это благословение. И в нашем, например, храме молятся о всех старообрядцах, усопших, которые ушли в мир иной, не будучи в единстве с Русской Православной Церковью. Я считаю, что это правильно, иначе быть не может. И поэтому именно любовью, в первую очередь, мы должны в этом плане двигаться. А второй момент, это, конечно, момент такой, скорее, академически-научный. Я абсолютно убежден, что мы до сих пор не понимаем, насколько глубоко наше разделение. Оно глубоко, когда мы видим, что две иерархии, да, которые друг с другом не могут сообщаться, и одна другую, кстати, не признает по той причине, что, ну, действительно, канонически много вопросов к тому, как старобрядцы обрели иерархию в 1846 году с тем же митрополитом Амвросием. Но для того, чтобы решать вопрос о воссоединении, нужно, на мой взгляд, не на уровне даже архиереев встречаться, не на уровне наших предстоятелей, первоиерархов, а на уровне, говоря старым языком, начетчиков, а говоря современным языком, ученых, на уровне экспертов. Должна быть, на мой взгляд, постоянно действующая экспертная комиссия, где бы встречались небольшое количество людей, но которые бы просто-напросто провели бы хотя бы ревизию наших разногласий. Насколько глубоки эти разногласия? Ну, например, если вы, старообрядцы, например, считаете, что все обливательно крещенные вообще не крещенные, то есть что вот, например, обливательное крещение это, ну, говоря грубо, да, это просто вот краник благодати закрыт и все. И вы не готовы в этом поступиться, несмотря на то, что до раскола, мы знаем, были случаи обливательного крещения неоднократно и даже в целых местах, там, например, в Новгородской Руси это было. Если вы, например, все, уперлись и считаете, что обливанцы – это не крещенные, ну, тогда вообще говорить не о чем. По той причине, что тогда с вашей же позиции все новообрядческие иерархии больше нет. Ну, потому что в 20-м-то веке уж точно все это имело, да и не только в 20 веке. Откуда вы знаете вообще, на самом деле, как был крещен ваш митрополит Амвросий? Вы, конечно, говорите, что мы знаем, да, что точно, что и он крещен был правильно, и те, кто его крестили, были крещены правильно. Беспоповцев, для беспоповцев этот вопрос вообще не стоит. Там они всех крестят. Они и поповцев крестят заново. А вот в данном случае мы говорим о Русской Православной Старообрядческой Церкви. Это очень серьезный вопрос. Это вопрос не обряда веры. Действительно, мы знаем, что по апостольским правилам крестить-то можно только в три погружения. Но мы понимаем, что есть еще и понятие экономии. И, например, тот же самый документ, как Дедахи, например, да, церковь не знала до последних столетий, я не помню, когда он был открыт, да, может быть, вы подскажете.
Ну да,
относительно поздно. Поэтому старообрядцы законно, эта претензия старообрядческая, она законна, она правомерна. Но насколько действительно это перекрывает краник с благодатью, уж простите за грубое сравнение. Да и здесь и таких вопросов немало. В конце концов, в отношении того же самого Троеперстия, да, да, оно позднее. Я, как единоверец, молюсь только двумя перстом. Но можно ли говорить, что человек, который крестится троеперстием, что он только поэтому еретик? И это только вот макушка, самая макушка айсберга вопросов.
То есть эксперты должны проработать.
Проработать сам комплекс этих вопросов. И дальше уже на уровне синодальном, на уровне соборном, уже эти вопросы можно будет решать. Но сначала надо хотя бы список составить, а его до сих пор нет. Поэтому я не то что пессимист в плане воссоединения. Я считаю, что для этого нужно сделать целый ряд очень важных шагов. Чрезвычайно важный был сделан в 1971 году, как я уже сегодня это упомянул, поместный собор Русской Православной Церкви. Но он был принципиально важен для единоверия. По той причине, что он просто показал, что единоверие – это не какие-то маргиналы, находящиеся под анафемой, но по какой-то причине находящиеся в церкви. А по той причине, что все-таки сами-то анафемы были неправильно положены, они были ошибочными в 17 веке.
Михаил, огромное спасибо за этот разговор. Надеюсь, он не последний. Думаю, что мы продолжим еще эту тему обязательно.
Буду рад.
Да будут все едино, молился Христос Небесному Отцу о единстве Церкви. Вот. И, конечно же, я думаю, в связи с нашим разговором есть повод помолиться также о единстве в лоне Православной Церкви всех тех, которые по причине приверженности к старому обряду так или иначе от нее отошел. Думаю, это наша святая обязанность. Это как призыв нашим слушателям и как констатация факта. Огромное вам спасибо за ваш опыт, за ваши знания.
Спасибо, Христос.
Да, мы с вами, друзья, прощаемся. Надеюсь, до новых встреч, если будем живы, и Бог благословит. Всего доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.